Николь Келлер. «Мама на Новый год». Захлопываю журнал. Наконец-то. Ненавижу всю эту бумажную волокиту. Мы давно перешли на электронный документооборот, но наш директор все равно просит все дублировать по старинке. Сцепив зубы, делаем, куда деваться. Потягиваюсь до хруста в суставах, тру усталые глаза и еще раз, когда взгляд цепляется за часы, висящие над дверями учительской. «Чёрт!» Захлопываю ноутбук и кидаюсь к шкафу. Достаю пальто, наспех натягиваю его, одной ногой пытаясь запрыгнуть в сапог. Не застегиваясь, хватаю со стола сумочку, ноутбук и выбегаю из учительской, захлопнув дверь.
«Папочка, где же ты?»
Сбоку раздается тихое, жалобное и испуганное. Резко торможу, до противного скрипа каблуков по полу. Но вокруг звенящая, давящая тишина. Похоже, у меня галлюцинация от переработки. Делаю шаг вперед, как снова слышу всхлип, больше похожий на писк котенка. Поворачиваю голову на звук и только тогда замечаю полоску света из-под двери одного из классов. Снова смотрю на часы на запястье. Я здорово опаздываю. Но сомневаюсь буквально несколько секунд. Когда какой-то мышонок начинает шмыгать носом, я решительно открываю дверь класса.
«Па!»
— радостно вскрикивает девочка и тут же осекается, когда сталкивается глазами со мной.
«Вы не папа!»
— с претензией заявляет малышка. Мы замираем и с жадностью изучаем друг друга. Сердце сжимается и ноет при виде малышки. Миниатюрная куколка, щупленькая, с двумя кривоватыми русыми косичками, сидит на подоконнике с ногами, забившись в уголок. На вид ей лет 7-8, скорее всего, первый или второй класс. Ее бездонные голубые глазки красные и заметно припухшие. Девочка плакала. Много и долго. Она утирает носик пуговку манжеты белой рубашки и снова хлюпает. Нижняя губка дрожит, малышка готова снова разрыдаться. Она вновь сгорбливается, как будто из нее вынули стержень. Подтягивает острые коленки к груди и вновь расплющивает носик по стеклу. Осторожно вхожу в класс, прикрывая за собой дверь. Назад пути нет. Я не могу бросить ребенка одного поздним вечером. Она и так уже на грани.
«Я не папа, верно?»
Мягко замечаю, подсаживаясь к ней на подоконник. «Что ты тут делаешь? Уже очень поздно».
«Я папу жду».
Мои брови против воли взлетают вверх. Насколько мне известно, продленка закончилась полтора часа назад. Что уж говорить, весь спецсостав давно разбежался по домам. Я одна, как обычно, задержалась. Но удивляет не это, а то, что даже если родитель задерживается, то ответственный учитель должен быть рядом с ребенком до тех пор, пока его не заберут. Это недопустимо, чтобы ребенок, тем более такой маленький, оставался без какого-либо присмотра. А учитывая, как эту малышку трясет от страха, и она тихонечко подвывает, девочка одна довольно давно.
«Мне страшно!»
Плачет уже навзрыд, спрятав личико в ладошках.
«Где мой папочка?»
«Тш, солнышко!» Я сама не понимаю как, но отбрасываю в сторону все свои страхи и железобетонные принципы, и вот уже через секунду обнимаю девочку. Малышка сразу же доверчиво прижимается ко мне дрожащим тельцем. «Я с тобой, я рядом. Почему ты здесь одна? И где твоя учительница?»
«Она...»
— всхлипывает и трясется, глотает слезы и шмыгает носиком. Не обращая внимания на ноющее сердце и вскрывающиеся душевные раны, я лишь крепче обнимаю малютку и укачиваю в кольце своих объятий.
«Сказала, что ей нужно домой, и чтобы я дождалась папу. Тут была другая тетя, она сидела, ворчала, а потом тоже ушла».
Внутри от возмущения просто петарды взрываются. Ярость бушует, как тайфун, снося все на своем пути. Это недопустимо. Что за бессердечная сволочь? Как можно ребенка бросить? Могло произойти что угодно. «Кто твоя учительница?» Одновременно с вопросом достаю телефон из кармана пуховика.
«Лариса Петровна».
Застываю, не донеся мобильный до уха. Глаза округляются и лезут на лоб. Я же не ослышалась. «Ты из первого А?» Уточняю, моля, чтобы я ошиблась. Но ошибки быть не может. Хотя бы потому, что в нашей школе больше нет другой Ларисы Петровны.
«Да».
Проблема в том, что Лариса — моя подруга. Я знаю ее как доброго человека, отзывчивого и ответственного учителя. А еще Лариса сама через несколько месяцев станет мамой. Как она говорит, решила не ждать принца на белом коне и родить для себя. Нашла мужчину, который устроил ее по всем аспектам, и забеременела от него. «Алло? Лара?» Прикрываю динамик рукой и мажу взглядом по девочке. «Как тебя зовут?»
«Тая. Таисия Аверина».
«У тебя в классе есть ученица Таисия Аверина?» Зачем-то уточняю.
«Чёрт!»
— с протяжкой цедит подруга. Я даже представляю, как она закатывает глаза, и внутри нарастают злость, раздражение и глубокая обида за эту маленькую крошку, которая сейчас жмется ко мне, как брошенный котенок под дождем. Обидно и больно, как за собственного ребенка.
«Да, есть. А что-то случилось?»
«Случилось!» Рявкаю так, что малютка подпрыгивает, и ее глазки еще больше округляются. «Ее до сих пор не забрали! Как ты вообще ее могла оставить одну?»
«Я не оставляла ее одну!» — вскидывается Лара.
«Я всего лишь ушла вовремя. Мне, знаешь ли, за переработку не доплачивают. И утомляться мне нельзя. Я глубоко беременная женщина. Мне нужно себя и малыша беречь». Ее слова — ядовитые дротики в сердце. Жалит. Тупая боль распространяется молниеносно, и хочется растереть это место кулаком. На том конце провода Лара шумно выдыхает.
«Слушай», — смягчается и успокаивается. «Мне нужно было к врачу, на УЗИ. Я эту запись ждала 2 недели. И я не оставляла Таю одну, правда. Я попросила Любовь Васильевну за ней приглядеть».
«А, ну да. Это меняет в корне ситуацию. Только вот Лару почему-то не смутило, что Любовь Васильевна — уборщица, и ответственности за учеников никакой не несет. Снова гляжу на ребенка. Она сжалась в комочек и мелко подрагивает. Отголоски недавней истерики. Дышит через раз и смотрит на меня с осторожностью, как загнанный зверек, для которого я последняя надежда на спасение. «Родители Таю не забрали до сих пор, а ты даже не в курсе. Почему ты не проконтролировала?»
«Ну, извини, Влад», —
тянет Лара заискивающе.
«Раз ты там, может, дождешься папу Таисии? Он обычно вовремя ее забирает. Странно, что сегодня настолько задержался».
Вздыхаю и с раздражением упираюсь затылком в холодное стекло. «Я не могу. Ты прекрасно знаешь, что меня муж ждет. Сегодня у него важное мероприятие, и я на него ужасно опаздываю».
«Из-за твоей халатности», — добавляю мысленно.
«А, ну да». Мне показалось, что с раздражением выплевывает Лара. Как будто злится. Хотя, думаю, мне в моем взвинченном состоянии просто показалось. «А я вот-вот должна зайти на прием». Скашиваю глаза на Таю. Она кладет подбородок на колени и смотрит на меня с надеждой. Ну вот как ее можно было бросить?
«Черт с тобой, Лара. Скинь номер ее отца, я попробую дозвониться. А ты позвони в полицию, их в любом случае нужно поставить в известность. И директору. Сначала лучше директору, она потом подскажет, что делать дальше».
«Спасибо, моя дорогая, сейчас все будет».
Лара громко и нарочито чмокает в динамик и сбрасывает вызов.
«Вы меня теперь тоже бросите, да?»
Едва слышно, с обреченностью шелестит голос крошки.
«Как мама и папа?»
Слова крошки звучат с надрывом. Отдаются в сердце вселенской болью и полосуют душу на лоскуты. «Нет, солнышко, не брошу. Я буду с тобой, пока папа не придет. Сейчас мне пришлют его номер, и мы ему позвоним». Телефон коротко пиликает. Лара скинула номер отца Таи. «Егор Максимович. Красивое имя. Я так хотела сына назвать, если бы он когда-нибудь у меня был». Решительно набираю мужчину, но противный механический голос сообщает, что абонент не в сети. Тая складывает ладошки в молитвенном жесте и едва слышно шепчет.
«Папочка, ну, пожалуйста, ну где же ты? Забери меня домой».
Я набираю снова и снова и по-прежнему слушаю фразу, заученную наизусть. Фразу, которая для меня всегда является предвестником беды. И так еще 5 раз, безрезультатно.
«Он со мной не придет».
Тая снова плачет. Вот только не так горько, а тихо и обреченно. Ее плечики сутуливаются, как будто вся тяжесть этого мира навалилась разом. И от этого на сердце тяжесть. Его сжимает невидимая рука и не отпускает. Даже полноценный вдох сделать не могу. Душа и сердце болят, как за родную дочь. И я злюсь на папашу этой малышки сильнее с каждой минутой. Что же мне с тобой делать?
Не оставляйте меня, пожалуйста.
Тая вцепляется в моё предплечье мёртвой хваткой двумя руками, сжимает до боли и тараторит на одном дыхании.
Пожалуйста, там очень темно, а я боюсь темноты.
От её сбивчивой речи у меня наворачиваются слёзы на глаза, и только сейчас я понимаю, что сказала эту фразу вслух. Нарушаю все личные и этические нормы школы, притягиваю Таю к себе, крепко обнимаю малышку двумя руками, стараясь объять её сразу целиком, и целую девочку в макушку. «Я не оставлю», — бормочу, поглаживая по спинке. «Я же обещала». Рука тянется ещё раз набрать Егора Максимовича. Я даже тянусь за телефоном, лежащим рядом. Но от этого шага меня останавливает громко урчащий живот малышки. И кажется, только сейчас я осознаю весь ужас положения Таи. Она сидит тут без еды и воды около 5 часов. И снова накатывает злость. На Лару, на папашу девочки, на уборщицу, в конце концов, которая бросила ребёнка одного и ушла, никого не предупредив. И эта злость толкает меня на поступки. Подгоняемая эмоциями, спрыгиваю с подоконника и подаю руку Тае. «Пошли».
«Куда?»
Девочка таращит глаза и смотрит на мою распахнутую ладонь с опаской. «Подождём твоего папу у меня дома». Но Тая не торопится принять мою помощь.
«Папа говорил, что нельзя никуда ходить с незнакомцами».
Чуть улыбаюсь. «Молодец, девочка. Такая маленькая, а такая смышлёная и рассудительная».
«Правильно папа говорил.
И ты молодец, что слушаешься его. Давай тогда знакомиться. Я Влада Игоревна. Работаю учителем русского языка и литературы в 5-6 классах».
«А я Таисия Егоровна Аверина»,
— несмотря на страшную ситуацию и своё положение, гордо сообщает девочка.
«Учусь в 1 классе».
«Вот и познакомились. Теперь можно пойти в гости». Но девочка продолжает сомневаться. Прижимает коленки сильнее к груди и не спешит покидать своё место укрытия.
«А как папа сможет меня найти у вас дома?»
«А мы ему сейчас сообщение отправим. Отправляю в мессенджере Егору Максимовичу свой адрес и предупреждаю, что мы его не дождались в школе, и я забрала Таю к себе. Разворачиваю мобильный экраном к девочке. Смотри, я написала адрес, где тебя искать. Папа как сможет прочитает и приедет за тобой». Тая хмурится, шевелит губами, старательно читая написанное по слогам. Улыбаюсь, глядя на её собранные домиком бровки и сосредоточенное важное личико.
«Ты очень хорошо читаешь. Молодец».
Только дочитав, Тая доверчиво вкладывает ладошку и сползает с подоконника.
«Раньше папа читал мне по ночам, а теперь ему всегда некогда. У него много работы. И мне читали няньки всякие».
Никак не комментирую её слова, но, кажется, не сдержусь, и всё же выскажусь нерадивому папаше. Помогаю надеть пуховичок и шапку, и прежде чем выключить свет и покинуть кабинет, вспоминаю, что я опаздывала на мероприятие к Виктору. Снова достаю мобильный и быстро набираю сообщение. «Извини, я сегодня не смогу с тобой пойти. Дома всё объясню». Виктор читает сообщение сразу же, но ничего не отвечает. Я прямо чувствую, как через экран на меня выплескиваются волны его злости и недовольства.
«Пойдём».
Тая уже сама добровольно протягивает мне свою ладошку, и я сжимаю её пальчики. У меня по телу прокатывается разряд тока, который прицельно бьёт в самое сердце. Дыхание спирает, в горле застревает ком, который никак не сглотнуть. Глаза печёт, когда представляю, что могла бы... Трясу головой, отгоняя мысли, которые я давно посадила на цепь. Стараюсь вытравить их из головы, как сделала однажды. Сжечь дотла. Не позволять себе оглянуться. Я стараюсь не думать, какой ценой мне удалось это сделать. Знаю лишь одно. Если сейчас оступлюсь, то последствия будут разрушающие. И я не преувеличиваю ни на грамм. Я уже однажды проходила это. Я живу не так далеко от школы, поэтому решаю, что мы могли бы прогуляться до дома. Ещё и потому, что вдруг Егор Максимович как раз несётся за дочерью, и его машина может попасться нам навстречу. Погода просто потрясающе сказочная. Снег мягкими хлопьями падает с неба, и мы с Таей одновременно подставляем им лица. Прикрываем глаза и кружимся. И смеёмся на всю улицу. Скоро Новый год. Улицы и магазинчики уже давно украшены яркими иллюминациями, что придаёт сказочности этому волшебному и трогательному моменту. Удивительно, но раньше я не замечала таких простых мелочей. А с Таей получилось. Она каким-то волшебным образом оживила меня по щелчку. Дала глоток свежего воздуха, который пьянит похлеще самого крепкого алкоголя. Пусть и ненадолго, на один вечер, но для меня это очень важно.
«Скоро Новый год»,
— выдыхает Таисия, балансируя по поребрику. «Да, лишь вздыхаю, потому что мне нечего добавить. Я давно не люблю праздники и не отмечаю их. Просто проживаю день за днем.
Я хочу, чтобы папа мне нашел новую маму. Мне больше не нужны никакие подарки, только маму».
И снова в который раз мое сердце делает сальто и сжимается до размеров 5-рублёвой монеты. Больно так, что горло сдавливает предательский ком, который мешает говорить и дышать. Скидываю голову к небу и мысленно задаю вопрос: «За что?» Но заведомо знаю, что никогда не получу на него ответа. Я теряюсь, не знаю, как спросить, боясь задеть чувства девочки, но Тая поясняет сама.
«Моя мама живет на облаках. Она ушла, когда я только-только родилась», — так сказал папа. «Я большая девочка, знаю, что никто не сможет вернуть мне маму, но я хочу, чтобы папа нашел тетю, которая сможет полюбить меня. Чудеса же случаются под Новый год».
«Наверное, случаются. Но не в моей реальности, я давно не верю в чудо. Но я не имею права ломать веру крошки вот так грубо об колено. Поэтому ласково улыбаюсь, треплю ее косичку и уверенно произношу: «Конечно, бывают». Мы быстро доходим до моего дома, поднимаемся на нужный этаж, я пропускаю девочку вперед, Тая осторожно переступает порог квартиры и с интересом оглядывается по сторонам, стягивая с себя шапочку.
«Вы тут одна живете?»
«Нет, с мужем».
«А...»
Лишь выдает и резко грустнеет. Снова сводит бровки на переносице, уходит в себя. Идем руки мыть. Быстренько проводим все необходимые процедуры. Я переодеваюсь в домашний костюм и скорее веду Таю на кухню. Благо, я вчера успела приготовить обед и ужин, к которым Виктор, конечно же, не притронулся. «Ты любишь макароны с котлетами?» Выглядываю из-за дверцы холодильника. Тая уже грызет хлебец, который я с утра в попыхах забыла убрать.
«Паровые?»
— забавно кривит носик девочка.
«Наполовину с овощами?»
«Нет, обычную, жареную», — поясняю растерянно.
«Тогда люблю».
Тая снова широко улыбается, как солнышко.
«Все няни готовили всякую правильную еду, это невкусно, бе».
Разогреваю нам ужин и ставлю дымящуюся тарелку перед девочкой. Мы молча и с жадностью принимаемся за еду, изредка переглядываясь и перебрасываясь загадочными улыбками. После ужина Тая выскальзывает из-за стола и подходит к окну, привстает на носочки, выглядывая на улицу, а потом и вовсе снова забирается на подоконник, встает на колени и расплющивает носик по стеклу.
«Лада Игоревна»,
— оборачивается и кидает на меня умоляющий взгляд.
«Давайте еще раз папе позвоним. Вдруг он не получил ваше сообщение».
«Да, солнышко, конечно». Я снова и снова звоню Егору Максимовичу, но и на этот раз у него телефон недоступен. Медленно качаю головой, на что Тая опускает плечики и вздыхает. «А знаешь что? А давай мы с тобой мультики посмотрим. Ты какие любишь?»
«Про Рапунцель».
Я беру на руки эту крошку и с легкостью переношу ее на диван. Нахожу в киноприложении нужный мультик. Тая сама льнет ко мне, как котенок, заныривая под руку. Обнимает за талию двумя руками. Замираю, дышу часто, сердце колотится на вылет, подпрыгивая к горлу. И снова эти ненужные, несбыточные картинки. Что могло бы быть, если... Но мне тоже так хочется чуда, что я, задушив все свои темные мысли, прижимаю к себе Таю. Уставшие за этот сложный для нас обеих день, мы засыпаем в обнимку, прямо на этом диване перед телевизором. А потом резко подскакиваем от громкого звонка.